Здравствуйте, мы учим труды Рабаша, третий том, на странице 2038, статья «Три линии». Задавайте свои вопросы по КАБ-ТВ, там же можно скачать статью и задать свои вопросы. Третий том трудов Рабаша, 2038 страница, статья «Три линии». Начнем. Со второго столбца. Вопрос правой и левой линии. Вопрос правой и левой линии присутствует даже в период подготовки.
Откуда приходят нам правая и левая линии? Потому что отдача свыше, Творец, это ясно, что Он находится в реальности, и от Него это исходит. Когда приходит отдача снизу или с левой стороны, когда существует творение. Потому что цель творения — привести творение к ступени Творца, к уровню Творца, и нужно вырастить его. И для того, чтобы вырастить творение, необходимо все время управлять им. Как машиной. Подействовать на него, посмотреть, какая реакция. Еще раз и снова проверять, пока человек не придет к пониманию, постижению, пока не получит силы такие, как у Творца. Поэтому есть у нас правая со стороны Творца, левая со стороны творения и середина, что является результатом, когда этот человек находится в чем-то в состоянии подобия Творцу. И отсюда исходят три линии, по сути дела. Да, мы это видим также и в нашем мире. Что, насколько, скажем, я обучаю, ученик реагирует и в конечном счете приходит к какому-то употреблению, к какому-то состоянию, когда он подобен этому материалу. Пожалуйста.
Вопрос правой и левой линии присутствует даже в период подготовки. То есть еще до того, как человек удостоился войти в чертоги царя, потому что для того, чтобы войти во дворец царя, человек должен удостоиться уровня лишма. Как сказано в трактате про отцов, Раби Меир говорит, что тот, кто занимается Торой лишма, удостаивается много и раскрывает ему тайны Торы. И тогда это означает, что он входит во дворец царя. И там, в тайнах Торы, начинается выяснение того, что правая линия называется Хесед, а левая линия называется Гвура. Как написано в Петах Элияу, Хесед — это правая рука, Гвура — левая. И только в тайнах Торы объясняются все эти вещи верно. Но прежде чем человек удостоится выйти из эгоистической любви к себе и выполнять все ради отдачи, что называется лишма, даже когда он изучает все эти вещи непосредственно, он учит только название, без какого-либо объяснения. То есть у него нет никакого постижения тех вещей, которые он изучает, потому что у него нет никакого понимания материала высших корней, называемых святыми именами, или сферот, или парцуфим. И дано нам изучать высшие вещи, называемые наукой Каббала, только в виде чудесного средства, потому что это может дать человеку желание и стремление прилепиться к Творцу по причине святости этих вещей, когда произносят святые названия. А в открытой Торе надо верить, что вся Тора — это имена Творца. Получается, что все эти вещи более эффективные. И когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы приблизиться его к святости, это приближает к нему света. И дело в том, что учеба приведет его к тому, что благодаря этому он удостоится направить все свои действия на отдачу. И это называется работой по подготовке. То есть, когда он готовит себя к тому, чтобы войти во дворец царя и прилепиться к нему.
Когда-то еще был период, когда мы должны были делать всевозможные действия. Ешь кусок хлеба из наперстка пей, на земле спи, и запрещено тебе заниматься Торой. То есть мы должны были ограничивать себя, истязать тело и доводить его до состояния, когда оно находится буквально в условиях очень больших ограничений. А затем, благодаря развитию желания получать, уже невозможно было с помощью телесных истязаний достичь исправлений. И мудрецы поправили это, что только с помощью света, возвращающего к источнику, мы можем работать, то есть исправить себя.
Также в этой работе по подготовке мы изучаем исправление в линиях, продолжающихся как ветвь и корень. Правая линия называется хесед, и это хасадим мехусим, что означает категорию выше разума и уровень хафец хесед, которому не нужно ничего, и он доволен своей долей, тем, что у него есть. И говорит, что все, что ему дано свыше, как подарок, чтобы у него была поддержка к Торе и заповедях, ему достаточно. И когда он видит, что выполняет Тору и заповеди только как дань полученному воспитанию, и неважно, воспитали его так, когда он был маленьким или уже во взрослом возрасте, это не важно. Вся его работа начинается с воспитания. И это еще не называется правой линией, потому что сказать, что у него есть правая линия, можно только, когда у него есть две линии. И тогда говорится, что первая линия называется правой, а вторая линия — левой. А впоследствии, когда он анализирует и начинает работать самостоятельно и хочет понять цель своей жизни, то когда устремляется к чему-то, он уже взвешивает. Благодаря этому стремлению достигнет ли он цели и главного в своей жизни? Какова цель творения? И он видит, что везде написано, что цель — это насладить творение. И он не ощущает блага и наслаждения, и спрашивает себя, если так, то почему я не ощущаю блага и наслаждения цели творения? И на это он видит, существует объяснение, что сначала необходимо достичь подобия свойств, и только потом можно достичь ощущения блага и наслаждения. Для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемому подобием свойств, его работа заключается в исследованиях и проверках, на самом ли деле он идет по пути любви к ближнему. Ведь иначе невозможно достичь слияния с Творцом, называемого и слиться с Его свойствами. Как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Если он видит тогда, что все еще погружен в любовь к себе и нисколько не сдвинулся от своего низменного состояния, то иногда он впадает в отчаяние. А иногда ему кажется, что он не только не продвигается вперед, а и двигается назад. И в такое время тяжело ему выполнять Тору и заповеди в радости. А наоборот, зачастую он грустит. А иногда все ему видится в черном свете, поскольку грусть несет ему много мыслей и желаний, которые на самом деле против цели, цели, которой он хочет достичь. И это состояние называется левой линией, поскольку все, что требует исправления, называется левой линией. И тогда, когда человек приходит к левой линии и видит свое состояние, насколько он опустошен, то он должен перейти в правую линию. Потому что когда у него есть левая линия, можно говорить о правой. А правая линия означает совершенство. Как сказано выше, что до появления левой линии она называется просто линией, поскольку невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас это первая линия, которая является совершенством, и он возвращается к этой линии, поскольку это основа, на которой строится все здание, называемое категорией выше разума. Поскольку у него сейчас есть разум, когда он видит свое состояние в истинном свете, и у него нет никакой зацепки за духовное. То есть, со стороны разума все его состояние одна лишь тьма, и пришло время идти верой выше разума. И говорить, есть глаза у них, но не видят, есть уши у них, но не слышат. Но он весел и радостен от того, что удостоился выполнить заповеди Творца, переданные нам через Моше. И несмотря на то, что он не ощущает в этом никакого смысла и понимания, все равно верой выше разума он верит, что это большая честь для него, то, что он может выполнять заповеди Творца на обычном уровне, в то время, когда есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что все приходит сверху. А другим дали наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей. А ему дали мысль и желание увидеть, что вся их жизнь — глупость и пустота. Поэтому он ценит этот подарок, как нашедший великую добычу. И он всегда пребывает в большом воодушевлении от этой важности. И это для него настолько важно, как будто он удостоился наивысших ступеней. Тогда это называется правой линией, совершенством. Потому что именно благодаря тому, что человек в радости, он находится в слиянии с Творцом. Как сказано мудрецами, шхина пребывает только в месте радости. А поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, то у него есть причина для радости.
Мы не очень-то осознаем этого, что все разочарования, путаница, препятствия, которые мы чувствуем, это призыв пойти выше них и расширить часть, которая находится выше нашей природы, выше нашего понимания и чувства, в которой мы сейчас начнем принимать высшее воздействие. То есть в этой части мы начинаем раскрывать духовное пространство. И все это выше знания. Желание получать. И поэтому вся путаница, разочарование, всевозможные трудности, которые мы ощущаем в нашей жизни, включая то, что чувствует все человечество во всей нашей жизни, все это только лишь для того, чтобы подтолкнуть нас тем обязательным действием, когда мы убежим в состояние выше знания, прорвем, когда мы сможем выстроить эту область, это место в нашем желании, которое находится выше ограничений этого мира. И тогда желание будет способно получить то, что называется будущий мир. То есть все ощущения и мысли неприятные, они всего лишь подталкивают, подталкивают и подталкивают нас к принятию решения, что нужно существовать выше них, что нет выбора, мы должны выйти к новому подходу, к реальности, выше нашего разума и чувства, в отдаче, в объединении, в сопротивлении теперешнему состоянию. И тогда человек начинает чувствовать, что здесь есть новое пространство, в котором можно жить. Так он начинает познавать, что такое высшее знание.
Поэтому даже в период подготовки он может получить подсветку сверху. И несмотря на то, что это не может у него остаться навсегда, но все равно даже небольшая связь с духовным — это большой выигрыш. Ведь неоценимо любое соприкосновение с духовным. А правая линия называется истина, поскольку совершенство строится на основе истины, то есть он не говорит, что у него имеется большое приобретение в Торе и заповедях, то есть ощущение и постижение, и понимание, а говорит то, что у него есть. То есть сколько дают ему свыше, даже когда он ощущает, что находится в более худшем состоянии, чем то, что получил со стороны воспитания, он принимает все это выше разума. То, что это имеет для него огромную важность, удостоившись небольшого соприкосновения с духовным. И когда он работает над этим, то есть довольствуется малым, доволен своей долей и хочет отдать честь Торе и заповедям, будто бы ощущает их вкус в смысле знания, истинного ощущения, когда и тело согласно на эту работу, как сказано, и врагов его примирит с ним. Ведь в то время, когда он должен сделать что-то верой выше разума, то тело противится этой работе, поэтому такая работа называется истинной работой. То есть, когда он видит свое истинное положение и все равно превозмогает это, как будто бы это уже у него в разуме, тогда это называется правой линией. И все это по причине того, что хочет воздать честь Торе выше разума. И хотя кажется, что он как будто бы строит здание на основе разума, когда говорит, что есть много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, ведь тогда получается, что у него уже есть причина для радости, поскольку у него есть достояние, а у других людей этого нет. Это верно. Но сказать, что это верно, и что этому стоит радоваться, для этого ему уже требуется идти верой выше разума. И это называется радость заповеди. То есть, что это построено на основе веры. И тогда он может петь и плясать, и все истинно. Потому что он идет верой выше разума.
Пожалуйста, если есть вопросы, а иначе я вижу, что люди засыпают. Эта статья нам еще не подходит. Я не знаю, почему ты ее выбрал. Я не сказал, что нужно идти в три линии. С чего вдруг мы это взяли? Так. Да, Цвика.
Как может быть такое, что есть правая сторона? Это Авраам, есть левая линия. И когда это левая линия, это просто остается на уровне линии и все. Левая.
Если есть желание получить, которое достигает состояния развития до уровня говорящей, уровня неживой растительной животной говорящей, а уровень говорящий уже обязывает, вызывает желание получать реакции по отношению к вопросу «Кто я? Что я? Каков смысл жизни? Суть жизни? Цель жизни?» Это желание получать, оно как бы находится перед Творцом, напротив, а иначе он не почувствует себя существующим. Или вообще он может находиться в нем высшей силе, или находиться вне ее. Для того, чтобы быть существующим, мы видим это из четырех стадий прямого света. Желание получать развивается до состояния, когда чувствует, что я противоположна кетеру. Из четырех стадий прямого света. И тем самым он определяет, что я противоположен, я существую. Не может быть, чтобы я существовал без противоположности, без различия, да? И отсюда уже начинается творение. Теперь, цель Творца — привести творение к той же ступени, что и он. И то, что творение противоположно ему, это уже есть у тебя две линии. И в той мере, в какой творение может уподобиться Творцу, в свободном выборе, в сокращении себя, в отраженном свете, то есть в отдаче ближнему через ближнего к Творцу, и тогда в таком виде между двумя этими линиями вся эта работа, вот этот пинг-понг, достигает средней линии. Назови это компромиссом. То есть, насколько творение может противостоять тому желанию получать, в котором находится, и привести себя к слиянию, к уподоблению. Отсюда уже три линии, да?
Но пока что мы, получается, находимся только в одной линии, без того, чтобы была возможность быть то в правой, то в левой в нашей жизни.
Пока мы не начинаем управлять по-настоящему, управлять правой линией, мы не находимся в линии. Поэтому начало линии начинается с сокращения. Когда я управляю своим желанием получать и готов работать с ним, согласно уподоблению правой, и в этом я уже хозяин. Да.
Потом он пишет дальше, что Шхина не может царить, кроме как из радости. Но как можно быть радостным, если мы все время в левой линии? Непонятно.
Нет, я скажу тебе, я встаю утром. Как животное, ничего не хочу, испытываю боль, усталость и так далее, и так далее. Почему мне дали такие ощущения? Для того, чтобы мне было трудно встать, да? Вот так. И я уже благодарен Творцу за то, что дал мне левую линию. Что я могу сейчас преодолеть эту левую линию, превозмочь ее и начать выстраивать пространство, область, которая называется «выше знания». Выйти из себя, да? Выйти из самого себя, находиться над собой и там существовать, то есть из области животного, то, что чувствует мое тело, то, что есть у меня мысли и желания, с которыми я проснулся, теперь я могу выстроить над этим новое пространство, в котором я нахожусь в отождествлении себя Творцу, силе отдачи, силе любви. То есть нет у меня этого сразу, но я могу начать превозмогать себя и требовать у света, возвращающего к источнику. Он постепенно выстраивает во мне такие мысли, желания. И тогда я поднимаюсь, встаю, Ну, со всевозможными вещами, когда я читаю, слышу, и так я пробуждаюсь, поднимаясь над животным уровнем, и я строю в своем новом желании, которое я сейчас его по-настоящему строю, я выстраиваю место, в котором я могу быть партнером Творца. Он правая линия, а я левая, а между нами что-то общее. И так, каждое мгновение, если человек хочет, он может увидеть такую возможность, которая ему предоставляется. Еще раз, возможность в чем? Когда я выстраиваю выше моего состояния духовное пространство. Желание. Или область, или мир, неважно, как это назвать, в котором я хочу существовать выше того состояния, которое я ощущаю в своих материальных чувствах. Да?
Шхина, это когда я хочу попасть туда, но здесь он мне говорит, что я нахожусь в радости выше разума.
Да, конечно.
Но как это возможно? Это что, реально?
Это те возможности, которые я получаю для того, чтобы выстроить мое духовное место, для того, чтобы раскрыть душу. Как Творец иначе может пробудить тебя, если не с помощью, всевозможных помех, воздействий таких негативных? Как еще? В положительных воздействиях, в положительном отношении от него ты ничего не увидишь. Ты будешь погружен, ни одна мысль в тебе не пробудится. Ничего. Ты будешь просто погружен в это благо. Будешь отключен. Да.
Я хотел бы попросить, если можно, у вас какой-то практический совет. Потому что, по большому счету, я не могу быть никак в радости от того, что вы мне говорите. Как практически я могу пребывать в радости, приходя сюда утром?
Нет, ты должен быть в радости еще перед тем, как пришел сюда, еще дома, когда ты встал с постели, пошел в туалет, в душ, чтобы помыться, начинаешь одеваться. Ты вместе с этим, в тот момент, когда ты пробудился, ты уже должен привыкнуть к тому, чтобы давать себе отчет. Что? Что ты не думаешь об этом? Для чего ты встаешь? Если ты встаешь в 10 утра, это еще понятно. Но если ты встаешь в 3 часа ночи, в 2, то, конечно же, задаешь себе вопрос, для чего и почему.
Ну так вот, то, что меня подталкивает, это то, что я прошел в прошедший день какие-то удары, пережил. И сейчас мне необходимо прийти, объединиться с товарищами, потребовать чего-то, но сказать, что я делаю это в радости, о чем я должен думать? Как я к этому прихожу?
Ты должен думать так. Весь мир находится в бедах, и я тоже, и все эти невзгоды — это страдания любви. Творец дает нам эти страдания для того, чтобы пробудить нас к тому, чтобы стать человеком, удостоиться раскрыть духовный вечный мир сейчас, в то время, когда мы находимся здесь, сейчас, в этой жизни. Он не может пробудить тебя в другом виде, уважаемый. У меня просто нет слов даже. А иначе что ты хочешь, чтобы он сделал тебе? Ты должен быть творением, и ты должен быть подобным Творцу. Для того, чтобы быть творением, ты должен быть противоположным ему, да? А для того, чтобы быть Творцом, ты должен быть подобен ему. И ты должен существовать в двух этих понятиях. Одно понятие, противоположное ему, это желание получать. Это никогда не отменяется. Намерение ради получения дается желанию получать для того, чтобы ты его преобразовал в желание отдавать. И тогда с помощью изменения в намерении с ради получения на ради отдачу ты становишься подобным Творцу, и также ты понимаешь всю его глубину, всю его высоту, потому что в намерении ты идешь с одного полюса минус до полюса плюс, и тогда ты понимаешь, чувствуешь, ты просто слит со всем этим большим строением, которое называется Авая. Теперь скажи мне, с помощью чего есть еще возможность пробудить тебя, чтобы стать подобным, как Творец? Возвратитесь, Исраэль, до Творца своего. С помощью чего это еще возможно? Я не знаю. И я, когда смотрю на все это творение, я вижу логику, как это на иврите у нас. Игайон. Логику буквально бесконечную. Абсолютные законы только от первого замысла. И я хочу создать творение, чтобы оно было как я. Потому что мое состояние, оно просто абсолютно самое хорошее.
Вот
так, это замысел творения. Создать для того, чтобы насладить. И из этого замысла, это начало творения, конец творения, это называется конечное действие в начальном замысле. Это все и есть творение. Все остальное Творец не проверяет, что там произойдет в мире Никудим, в мире Ацелут, что там с душами, как они поднимутся, какие упражнения я им дам. Нет такого. Свет, который вышел в самый первый день, да, где это в Зоре у нас написано о свете, он именно завершает все творение. Тебе нужен только свет и черную точку, и это существующее из ничего, и все. Достаточно.
Но пока что я спрашиваю, очень хорошо то, что вы объяснили, но пока что, что мне даст эту радость пути, что мне поддержит, что... Как?
Прежде всего, очень хорошо, что ты чувствуешь отчаяние, уныние, лень, все. Это очень хорошие вещи, когда отсутствие света вызывает в тебе это. Теперь только нужно определить, увидеть себя, определить причину. Здесь действие простое. Ты находишься в бесконечности. Ты находишься в группе, которая вся и полностью находится уже в конце исправления. Тебе не хватает лишь немного прилепиться к ней и получить от нее, через нее, все, что тебе необходимо. Все твои беды, материальные, духовные, здоровья, что ни возьми, они только из-за отсутствия слияния с группой. И только. Я говорю тебе, только если ты возьмешь и если ты возьмешь только это как свою единственную проблему, ты добьешься успеха. Да?
Мне говорите, прилепись к группе. Как я прилеплюсь? У каждого свои беды, я прилеплюсь к их бедам?
Каждый судит по собственным недостаткам. Смотри, какие глупцы, какие слабаки, куда ты попал. Я смотрю на другие десятки, тоже нет лучше. Да? Именно так. Ну и что мы делаем?
Так что же мы делаем? Как мне прилепиться к ним, к их всех бедам? У меня еще свои беды. Все это смешать?
Да, все это правильно. И ты должен достичь состояния, когда ты начинаешь их ценить как великих в поколении, и связываться, и прилепиться к ним как к чему-то, что это... как твой маленький любимый ребенок так относиться, да. Этим ты приводишь в соответствие свое желание получать, получению света, возвращающего к источнику, получению наполнения. Нет выбора. Ты должен понять, что ты находишься в духовном мире, что нет здесь материального. Постепенно начать видеть, что все происходящее исходит со стороны высшего света, и он выстраивает тебе все эти вещи. И ты должен воспринять этот мир и исправить себя не мир, а себя. И главным образом, когда ты встаешь утром. Ты встаешь утром, ты должен сразу же произвести расчет, для чего я встал, как встал, как я пробуждаюсь, как я себя выстраиваю, не оставаясь на уровне животного, как бы мне не было трудно и неприятно, и так дальше, и так далее, как я пробуждаюсь над этим, как я пользуюсь тем, что я сейчас получил. Конечно же, то, что я получил от нет никого, кроме него, как я должен отреагировать на это? И подготовка перед сном, и мы уже готовы, вы уже готовы к этому, да. Уже есть десятка, группа, мы достаточно уже изучали это, нет никакой проблемы. Нет проблем. Для того, чтобы произвести правильный расчет. Ого, сколько вас. Ну, Моти.
По тому же поводу, как вы, которому Цвика задавал вопрос, мы сейчас находимся в тесном контакте с людьми, и написано, что другим дана возможность думать только о глупости, и не знают они об истине. Каково действительно должно быть наше отношение к миру, к абсолютному миру? Потому что когда я начал только заниматься каббалой, я очень сердился на весь мир, почему они не хотят знать об этом, почему они не приближаются, каково должно быть отношение к ним.
Ну, сегодня это, может, не по той причине. Сегодня это, как бы это сказать, они не приходят, и им хорошо от того, что им не приходят. А ты приходишь, и тебе плохо.
Но я, тем не менее, чувствую, чего я удостоился, что это великая вещь.
Ага. А так в чем вопрос?
Каково должно быть наше отношение ко всем людям? Мы ведь все находимся в бесконечности.
Отношение мое ко всем людям, когда я должен очень деликатно, как со своими детьми или даже с младенцами, постепенно привести их, насколько это возможно, к тому, чтобы раскрыть им существование высшей силы, уподобление свойств ей, существование в состоянии духовном. Мы живем в состоянии, когда люди, по сути дела, пробуждаются. Посмотри, что происходит сейчас даже по всему миру. Все встают против Израиля. Бойкот, понимаешь, устраивают. Это очень серьезная волна. Это вещь, которая просто так не пройдет. И после нее будут еще такие волны. Это все для того, чтобы пробудить народ Израиля. Думать, в каком виде он существует. И мы здесь должны быть готовыми на этом фоне бойкота. Это будет во всех проявлениях, в экономике, политике, в культуре, в воспитании, во всем. Ты почувствуешь, что ты находишься буквально... Ну, не знаю. Как в крепости. И все это для того, чтобы обязать тебя, в конце концов, изменить свое отношение к реальности. Когда народ Израиля поймет, что есть здесь какая-то общая проблема. И сколько бы мы ни говорили о том, что мы находимся в силе природы, в высшей силе, которая хочет продвинуть все творение, а мы должны передать эту методику и раскрыть ее, и нет выбора. Мы находимся, живем в особое время, никто же этого не слышит. Все погружены, каждый в то, в чем он находится. И сейчас придут такие внешние проблемы. И бойкот — это страшная вещь. Могут тебя без войны здесь задушить. Ты знаешь, сегодня все зависят от связи с широким миром. Любое государство, и в особенности наше. И тогда мы не сможем выжить. Это все для того, чтобы пробудить народ, чтобы начали думать что-то вне того, о чем они думают сейчас. А мы, те, которые несем эту методику, должны быть ответственны за это. То есть пытаться быть готовыми открыть эту связь между отношением к нам
и
целью творения. Ты видишь, меньше чем за год, когда был на Вашингтоне, на конгрессе всех общин еврейских в Америке, когда я сказал, что есть антисемитизм, они говорят: «Какой антисемитизм? О чем вы говорите?» И даже когда в Израиле встречался на телевидении, сказали: «Нет никакого антисемитизма, о чем вы говорите?» А, ну, раз вы не хотите слышать, то получите немножко больше. Тогда вы почувствуете сейчас, есть это или нет. А затем еще приходит еще более плохая волна. Если бойкот не поможет, будет еще хуже. После бойкота приходит отключение нас от всех международных организаций еврейских, и ты находишься как в крепости. И мы должны чувствовать ту большую ответственность, которая возложена на нас, и не проверять все время, что я там чувствую себя в своем пупике, а как я ответственен перед народом, и насколько я ответственен перед Творцом, и поблагодарить Его за то, что Он продвигает нас, на самом деле, серьезным образом, не играючи, а серьезно, когда тоже дает меру суда, и готов, буквально готов, уравновесить ее мерой милосердия. Да.
В силу нашей методики мы можем, когда-то была песня, что весь мир против нас, но как мы должны относиться?
Весь мир не был против нас, всегда был кто-то помогающий тебе, поддерживающий тебя, и были одни против других, русские, американцы, и ты между ними мог еще как-то выжить. Тебе подстраивали все это, а сейчас нет, сейчас расчет с нами. Свыше расчет с нами. Я не говорю, о, мир против нас или нет. Что такое мир? Это просто сырьевой материал. Я говорю, что силы и программа достигли состояния, когда мы должны здесь измениться. Вот и все. Я не смотрю на мир. Я смотрю на то, и в каком виде, в какой мере Творец уже начинает относиться к нашему состоянию. И мы должны быть готовыми к этому. То есть к тому, чтобы подготовить себя в объяснении во всем. Ты увидишь. За несколько месяцев ты увидишь, что будет с бойкотом. И есть еще много возможностей надавить на нас для того, чтобы нас пробудить. И мы должны, исходя из отдачи любви и подойти к народу, найти подход к нему и объяснять еще, в чем здесь все дело. Мы говорили когда-то просто об антисемитизме, сейчас это намного хуже. Народ не чувствует. Мы говорили о том, что израильтяне, находящиеся здесь, не чувствуют мира, насколько он ненавидит нас. А сейчас они это почувствуют. Да, Яков. Как выстроить так, что в нашем у нас есть достояние, а у них нет его? Как будет правильная радость?
Нет, я не выстраиваю свою радость на основе страданий мира. Я рад тому, что Творец предоставил мне возможность быть его представителем, и так должен считать каждый себя относительно мира. Эта миссия непроста. И так же, как и в дальнейшем, мы понимаем, что она также не подлежит никакому вознаграждению, потому что это действительно ради отдачи, и человеку с этого ничего не имеется. Из того, что он выполняет эту миссию, как пример тому, это наш праотец Моше, Моше Рабейну. Я рад тому, что у меня есть такая миссия, у меня есть такое право, что еще? Весь мир, все мировое кли, весь Бней Барух должен себя видеть в таком виде.
Это напоминает другим, что у них нет такого достояния. И если бы они не существовали, я бы не мог быть рад. Это сложится.
Нет. Нужно понять его подход, когда он это пишет. Это не из-за того, что у меня есть больше, чем у них. То, что у меня есть возможность находиться в отдаче и обслуживать их, короче говоря. Радость от самой работы, а не от того, что мы думаем, у нас должность, миссия, должность, мы выше. Это мы так привыкли видеть. Ты должен полностью ухаживать за ребенком, отдавать себя в обслугу других тел, людей. И так далее.
Что здесь за точка подъема выше знания в этом выяснении?
Отмена себя, принижение относительно группы учителя, средств, которым является свет, возвращая к источнику. То, что я получил, это свыше, и нет никого, кроме него. То есть я должен подвести себя к ощущению того, что я всего лишь точка. Это то, что у меня есть от моей души. И я должен поднять эту точку на уровень, который выше всего эгоизма. Эгоизм находится, остается внизу. И я только точкой вхожу в силы отдачи. Самоотмена — это первый уровень. Да.
Но как я, по сути дела, меняю то, как я воспринимаю мир, когда это желание — точка, и весь мир поглощает эту точку по важности? Как мы преобразуем это?
Мир ничего не проглатывает, это я делаю.
Понятно, но в нашей жизни сейчас точка выше знания очень мала, а весь мир поглощает ее, намного важнее.
Ну, это так, в твоих глазах, ну.
Все время. Откуда возьмется этот триггер для изменения, этот рычаг, чтобы изменить реальность? Когда я смотрю на них с точки выше знания, а не с точки в знании.
Это благодаря свету, возвращающему к источнику, иначе этого не произойдет. Я должен отменить себя перед группой, товарищами, всем путем, И тогда я в мире своей самоотмены, в мире того, что я преуспеваю, я получу свет, возвращающий к источнику. И тогда в этой мере я смогу уже оценить веру выше знания, то есть отдачу, чтобы она превалировала над самополучением, над моим саморасчетом земным, материальным. Я начинаю ценить. Мы это читали в статье. Что это было за статья последняя? Вчера, позавчера мы читали. Мы читали это. Самое важное для человека — это ощутить какую-либо важность от отдачи. Когда он чувствует, что мне важно получить это свойство отдачи, я хочу прочувствовать его. Я хочу буквально, ну, хоть немного побыть в этом. Мы читали об этом, он писал об этом. Нет, не это. Да, Тора и работа на пути Творца. Там это написано. Тора и работа на пути Творца. Я еще хотел успеть задать пару вопросов для семинара, в тот раз мы не успели, да?
Я пытаюсь думать, где эти ощущения, когда я чувствую прелесть в этом. Это как будто пробуждение свыше, которое я вдруг получаю. Когда меня пробуждают, я это чувствую.
Да, но тебе нужно тут же перевести это таким образом, что тебе это дали для того, чтобы ты занимался другим, иначе это входит в твой эгоизм. А тут наоборот, что я, благодаря тому, что я получил от Творца эти свойства, это пробуждение, я сейчас обязан обслуживать всех, помогать им, быть их представителем. И опять-таки, представителем таким, у которого для себя не остается ничего. Он отдает от себя и все. У него его удовольствие только в выполнении своей работы, своей должности. Ты как родители. Сколько бы ты ни занимался своими детьми, ты будешь вкладывать в них всю свою жизнь, потом ты уходишь и ничего с этого как бы тебе нет. Они само удовольствие, оно в работе, в уходе за ними, во вкладывании. Так, у нас сегодня состояние чуть изменилось, это хорошо. Вы чуть более погружены. Да. Игорь.
Вы сказали раньше, что пока ты не управляешь правой линией, вообще ни о чем говорить, чтобы прийти левой линии, ни о чем говорить о том, чтобы прийти к правой. Что значит владеть левой линией?
Критика, желание понять. То есть все то, что ты проделываешь в своем желании получать. То, насколько ты, во-первых, управляешь им, во-вторых, открываешь его, и для того, чтобы знать, и для того, чтобы проверить, критиковать, но ты этим управляешь. Почему это важно? Потому что каждый раз ты можешь переводить себя на уровень выше своей критики, на уровень выше своих сомнений, саморасчетов. И тогда ты уже выстраиваешь новую плоскость, которая будет находиться выше твоего знания. Выше твоего знания — это выше твоей критики, выше твоих расчетов. Да?
Ну, скажем, я нахожусь в этой линии, и сейчас хочу сделать правильное действие, чтобы перейти к правой линии. Как я это делаю не в эгоистическом расчете, когда я начинаю себе рассказывать, что нет никого, кроме него, и что мне делать?
Включаешься в группу. Включаешься в группу со всей своей критикой и выяснениями, и эгоистическими расчетами, ты включаешься в группу, ты производишь действия, когда ты видишь, что ты по-настоящему это понимаешь, а не просто сбегаешь в какое-то пространство, где у тебя нет никакого контроля. Ты входишь в группу, туда ты включаешься, это твоя духовная зона, где ты можешь войти со своей левой линии и начать работать относительно нее в правой линии.
Уточнить вопрос, как я проделаю правильный переход с левой линии на правую без помощи эгоистических сил. Но включаясь в группу, это значит, что я должен...
У тебя пока нет никаких иных сил, кроме эгоистических. Все твои силы эгоистические, но ты должен подумать, в каких состояниях, в каких движениях, в какой позиции. Простите. Какой позиции, в какой... Я могу пробудить на себя, просветить на себя этот окружающий свет, насколько я могу уподобиться ему и как. В каждом своем действии, знаешь, как пытаемся загорать под солнцем, то одним, то другим боком повернуться так, чтобы правильно он мне воздействовал. Сильнее всего, когда я включаюсь в группу. Еще сильнее, когда вместе со своим эгоизмом и своей критикой, тем не менее, включаюсь в группу, со всем своим отрицанием, со всей своей критикой. Тогда свет защищающий источник действует еще сильнее. Тогда мне посылаются такие помехи, что я могу на фоне их пробудить очень сильное свечение окружающее. Понимаешь? Потому что у меня есть буквально вот этот вот возможность его покрутить, подкрутить, как у меня есть некий регистр, который я могу подкрутить и открыть его на большую мощность. Чем больше у меня это есть, это жестокость, этот эгоизм, и я вместе с этим вхожу в группу, на меня больше света поступает. Мы это можем буквально чувством ощутить. Нет никаких проблем. Ты начинаешь работать со своими ощущениями, со своими чувствами, мыслями, если перед тобой есть твоя десятка или просто даже группа. У тебя нет никаких проблем с этим. Ты уже входишь в практическую духовную работу. И вместе с ними выстраиваешь и линии, и свою среднюю линию. Все. У тебя нет еще такого места, где бы это должно было раскрыться, кроме как группы. И видеть их в качестве величайших из поколений, принижать себя и связываться с ними, терять с ними себя среди них, свое «я» во всевозможных проявлениях. А потом ты видишь, какая там группа, это же не группа даже. Это не то, что было раньше, тебе казалось. Группа превращается в тебя в мир Ацилут. Просто те действия, которые мы изучаем в Талмуде Десяти Сферот, это то, что я и произвожу. Это то, что я произвожу со своими товарищами.
И
как нас выкидывают вниз в пропасть, и то, как мы поднимаемся выше Гарды Ацилут, наоборот. Все здесь есть. А этот мир уже просто... Ты его не берешь в расчет. Больше, чем вспомогательные части. Не более того. Так, мы уже должны переходить к следующей части.
Перейдем к следующей части.